Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире новости Радио Прага. В студии работает Алла Ветровцева. Министр иностранных дел Чехии Ян Каван в Израиле обсуждает кризис на Ближнем Востоке. В пятницу в Праге непарламентские партии проведут демонстрацию против избирательного закона. Премьер-министр Чехии Милош Земан в Брюсселе обсуждает подготовку Чехии к вступлению в Евросоюз. Министр иностранных дел Чехии Ян Каван в пятницу находится с визитом в Израиле, где будет обсуждать проблемы этого государства и палестинской автономной территории. В программе министра встреча с бывшим министром юриспруденции Израиля Иоси Бейлиным, одним из главных представителей в переговорах по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. В субботу Ян Каван встретится с палестинскими лидерами в Рамаллахе, Ясером Арафатом и Набилом Шассе. Прага поддерживает мирное урегулирование конфликта и исключает терроризм. По словам Яна Кавана, путем к этому является перемирие и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. В четверг премьер-министр Чехии Милош Земан встретился в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Романо Проди. Оба политика сходятся во мнении, что Чехия имеет все предпосылки, чтобы завершить приемные переговоры еще в этом году. Земан приехал в Брюссель с целью подвести итоги своей работы во главе чешского правительства. В пятницу в Праге непарламентские партии проведут демонстрацию против избирательного закона. Партии, которые не имеют своих представителей в чешском парламенте и в этом году подали заявку на участие в парламентских выборах, считают избирательный закон дискриминационным и противоречащим Конституции. Они объединили свои усилия в кампании против правил проведения выборов и выступают под лозунгом «Вместе за демократию». Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон отрицает информацию о том, что Чехия официально предложила НАТО использовать полигон для учений противохимических частей. Однако, как сказала Робертсон, если Чехия располагает таким полигоном, было бы логичным предложить его для использования своим союзникам. В Париже проходит двухдневный международный коллоквиум, посвященный первому президенту независимой Чехословакии под названием «Томаш Гарик Масарик – европейский интеллектуал и политик», мероприятие, в котором принимают участие десятки историков, философов, политологов и социологов из ряда европейских стран, в том числе и России, проводит совместно посольство Чехии в Париже и Французский институт славянских исследований. Коллоквиум является первым мероприятием сезона чешской культуры во Франции, который будет официально открыт в конце июня этого года. И в заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода, дожди, температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила и читала Алла Ветровцева.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем радиогазету. В нашей программе вы услышите 300 слов о политике. Политический обозреватель Владимир Вотапек оценивает шансы отдельных партий на победу в парламентских выборах. Чешский премьер отправился с прощальным визитом в столицу Европейского Союза. В Праге ожидается фестивальное цунами. Мы поговорим о музыкальном фестивале «Пражская весна» и о фестивале цыганской культуры «Гаморо».
Мы всех любим, со всеми дружим, нам это интересно. Мы просто меняемся впечатлением, меняемся песнями.
Радио Прага продолжает неделю, посвященную истории, культуре и традициям еврейской диаспоры в Чехии. В рубрике «Литкафе Славя» Ольга Калинина расскажет о творчестве писателя Арнольда Лустига, пережившего ужасы концлагеря Терезин.
А сегодня, например, в американской прессе говорят, что Лустиг – самый крупный еврейский, европейский писатель, в то же время живущий в Соединенных Штатах.
В эфире Радио Прага. Оставайтесь с нами. Выборы 2002. До выборов в Нижнюю палату парламента Чехии остались 3 недели. Мы попросили политического обозревателя Владимира Вотапека прокомментировать шансы отдельных политических партий.
Прежде всего, надо отметить, что поддержка отдельных партий не очень изменилась, и что фаворитами приближающихся выборов остаются Гражданская демократическая партия и Социал-демократическая партия. По прогнозам социологов, они должны получить около 30%. С большим отрывом за ними следуют коммунисты и коалиция, у которых надежда приблизительно на 15%. У никакой другой партии нет реальных шансов преодолеть 5% барьер и, следовательно, получить депутатские мандаты.
А в какой степени можно на приведенные прогнозы положиться? Какова их достоверность?
В принципе, социологи могут ошибаться. Почти всегда у них какие-то проценты улетают. Но в определении двух главных претендентов на победу я с ними согласен. Да не только я, гораздо важнее то, что прогнозам социологов соответствуют и ожидания букмекеров, которые принимают ставки на победителя выборов в курсе 1,6:1 на гражданских демократов и 2,1:1 на социал-демократов. У коалиции курс 30:1, у коммунистов 100:1 и у других партий курс даже не установлен. По-моему, ставки – это дело серьезное, и букмекеры уж точно все тщательно подсчитали.
Выходит, что до выборов никаких сюрпризов не будет. Все решено.
Не совсем. Победителя мы можем определить с точностью на 50%. Это или гражданские демократы, или социальные демократы. Но интрига выборов заключается в том, с каким отрывом он победит и сколько мандатов получат его потенциальные союзники. Очень важно тоже, насколько сильны будут коммунисты.
А коммунисты имеют шанс войти в правительство?
Вероятнее всего, нет. Суть проблемы другая. Для получения вотума доверия правительству должно заручиться большинством как минимум 101 мандата. Но если мы автоматически компартию вытесняем в оппозицию, то большинство придется строить не на основе 200 мандатов, а исходя, скажем, из 165 некоммунистических депутатов. Тут получается, что чем сильнее успех коммунистов, тем вероятнее построение большой коалиции гражданских и социал-демократов.
Но такое правительство могло бы наверняка заручиться большой поддержкой в парламенте. Оно должно быть достаточно стабильным.
Как сказать, вначале у него действительно будет сильная позиция. Но не стоит забывать, что коалиция левых и правых в определенном смысле неестественна. У них раздельные взгляды на массу вопросов. У них сотрудничество будет подвергаться очень часто экзамену на прочность. И никто не может предугадать, не распадется ли коалиция вообще. С точки зрения нашего вступления в ЕС, такое развитие было бы очень нежелательным.
Парламентские выборы определят будущее Чешской Республики и одновременно поставят точку в карьере одного из самых известных в Чехии политиков – Милоша Земана, нынешнего премьер-министра. В данный момент Милош Земан находится с прощальным визитом в Брюсселе, столице Европейского Союза. Главным пунктом программы премьера можно назвать встречу с председателем Европейской комиссии Романом Проди. Европейская комиссия высоко оценивает экономическое развитие Чехии, особенно уровень иностранных инвестиций. Чешская Республика считается страной с действующей рыночной экономикой. Об этом чешский премьер говорил во время встречи с журналистами. Он вспомнил, в каком состоянии была страна, когда он стал главой правительства. Ныне на счету Чехии 25 закрытых глав из 30 необходимых в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз. В вопросе государственного долга Чехия лучше, чем государства-члены ЕС. Она занимает второе место сразу за Люксембургом. Во время встречи с председателем Европейской комиссии также обсуждались вопросы дотаций для Чешской Республики и взносов, которые будет необходимо платить в казну ЕС после вступления. Романа Проди пообещал, что в случае, если Прага будет получать меньше, чем платить, то для погашения разницы будет создан специальный компенсационный фонд. Милош Земан настаивал на постепенном увеличении взноса Чехии в казну ЕС. Были также затронуты вопросы дотаций сельскому хозяйству, временного запрета транзитных автоперевозок по территории Евросоюза чешскими транспортными фирмами и декретов Бениша. Переговоры по этим проблемам еще не закончились. Известный чешский сатирик Карел Гавличек Боровский уже в середине 19 века заметил, что на чехов дома спрос обычно незначителен. Зато в мире они часто становятся известными. Такова была и судьба чешского пианиста Антонина Кубалака, который выступил в четверг в Праге на международном музыкальном фестивале «Пражская весна». С Антонином Кубалаком разговаривал Михаил Лаштовичка.
Antonínu Kubáleku, jednomu z lepších českých pianistů, přišlo zprva proslavit se v míře, přičemž jeho talent přiznali takže na rodině. tak jak on ujechal v 1968 году по политическим причинам, до бархатной революции в 1989 году о нем запрещено было даже говорить. Мы попросили Антонина Кубалека рассказать, как он начинал свою карьеру в Канаде.
Ну так, я сам решил, как у много из нас, в 1968.
Я, так же, как и многие другие, уехал в эмиграцию в 1968 году. Это значит, что я уже более 33 лет живу за пределами Чехии. Таким образом, за границей я живу уже дольше, чем на родине. В Праге я окончил консерваторию, и потом я еще 2 года учился на музыкальном факультете Академии искусств. Этот факультет я, к сожалению, не окончил, так как я отсутствовал на уроках политической экономии, и мне не поставили зачетную книжку. Впоследствии этого я лишился стипендии, и мне пришлось уйти с факультетом.
Значит, руководство факультета в эти времена интересовалось скорее тем, как будущие пианисты разбираются в идеологии, чем в музыке. А как вас встретила Канада?
Když jsem tam přijel, tak v tom stejném roce Karel Ančel bývalý.
V Kanadě mě udalost prodvinout se sravnitelně bystro. Mě očím pomohl bývší dirižor České filharmonii Karel Ančel, který tam pracoval šéfem symfonického orchestra v городе Toronto. On mě везде очень рекомендовал, и так случилось, что я выступил со своим сольным вечером лишь полгода спустя моего приезда в Канаду.
В заключении мы попросили Антонина Кубалека рассказать, каково его отношение к русской музыке.
За первое, Пражский Орел мне пожелал, чтобы я тогда играл таки...
Здесь, на фестивале «Пражская весна», я включил свой репертуар сонату Игоря Стравинского 1924 года, так как весь фестиваль в этом году посвящен памяти Стравинского по случаю 120-й годовщины его рождения. Кроме того, я исполняю мимолетности Сергея Прокофьева. Я очень люблю русских композиторов Чайковского и Шостаковича. Мне также очень нравятся произведения, которые не слишком часто исполняются, например, соната Глазунова для фортепиано или этюды Лядова, посвященные Ференцу Листу.
Кроме мимолетностей Прокофьева и сонаты Стравинского, Антонин Кубалек в четверг исполнил произведение чешского композитора Йозефа Сука «Жизнь и сон» и избранные чешские танцы Бедřicha Smetany.
В Праге продолжается фестиваль цыганской культуры «Гагаморо». Украинский музыкальный коллектив «Міро Іло» в четверг выступал не только в Люцерном мюзик-баре, но и на пражских улицах. Понравилось всем, и прохожим, и музыкантам, говорит заслуженный артист Украины Иван Шепелев. Играет группа «Міро Іло».
Я думаю, понравилось. Ну, вы слышали, как они реагировали? Они аплодировали, кричали.
Интервью у нас брали очень многие. Много слушали, интервью. Снимали на видеокамеры. Фотографируют с разных стран. С Испании, с Бразилии. Много людей, много.
У нас очень много. У нас такой здесь график плотный. У нас было чешское телевидение с утра. Теперь дефиле, вечером концерт. Завтра у нас испанское посольство приглашение. Потом еще у меня посольство, по-моему, Португалии еще есть приглашение. Послезавтра у нас заключительный концерт. В общем, у нас практически нет свободного времени, но мы найдем там немного времени, чтобы просто походить, посмотреть Злата Прагу. Самый красивый город, мы считаем, Восточной Европы. Вот мы идем, получаем удовольствие. Мы второй день в Праге, нам очень понравилось. Здесь очень много румын, цыган. Они приехали из 30 стран. Для нас это целая наука, целая школа. Это праздник для нас. А мы приехали с Украины, понимаете? Это украинские серво-цыгане. Нам это интересно посмотреть, как здесь, что. И себя показать тоже.
Сейчас у нас шествие идет по городу, по Праге. Очень интересно, очень многоцветные костюмы, многокрасочно, разные цыганы с разных стран. Очень интересно. Очень.
Ну, здесь у нас, конечно, как-то даже не то, что спокойнее, веселее, понимаете? Мы не конкурируем ни с кем. Мы всех любим, со всеми дружим, нам это интересно. Мы просто меняемся впечатлением, меняемся песнями. Мы получаем удовольствие.
Ай, Ваня, шая, бачи, кулебе, кубил чачо, свою походу.
На этом радиогазета завершена, и мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Литкафе Славия». Ольга Калинина расскажет о писателе Арнуште Лустиге.
Литература является эмоциональной памятью человека. Она исходит из неумолимого и одновременно замечательного условия – каждый отдельный человек незаменим, что без одного единственного старика, ребенка, мужчины или женщины жизнь всех остальных становится беднее. Именно поэтому литература, в том числе литература Голокоста, так подробно занимается Второй мировой войной. Автор этих слов, писатель Арнушт Люстиг, юношей прошел тремя концентрационными лагерями – Терезином, Бухенвальдом и Освенцимом. Незадолго до окончания войны почти чудом ему удалось бежать из поезда смертников. В 1948 году Арнушт Люстиг был репортером на израильско-арабской войне и после своего возвращения в течение 10 лет работал репортером и режиссером чехословацкого радио. В 1968 году Арнушт Люстиг через Югославию и Израиль эмигрировал в США. В наши дни на Американском университете в Вашингтоне он преподает теорию кино и европейскую литературу. Арнушт Люстиг часто приезжает в Прагу, где читает лекции. Его книги были изданы на многих языках мира, однако сердце этого человека принадлежит родной Праге.
Я считаю, как жид, который се народил в Чехах, а муси жить уж 30 лет в Америке.
Я себя чувствую евреем, который родился в Чехии и вот уже 30 лет должен жить в Америке. И стараюсь из всего, что встречается на моем пути, извлекать духовный опыт, пережить сложности и страсти, связанные с каждой переменой, ну и обогатиться новыми впечатлениями. Когда здесь был фестиваль писателей, на который приехали Салман Раджи и Джордж Видал, в одном журнале написали, что я чехо-американский писатель. Но несмотря на издание моих книг в Америке, я считаю себя чешским писателем.
В своих произведениях Арнушт Люстиг запечатлел свой жизненный опыт, наблюдение, философию, мудрость и прежде всего свои воспоминания. Воспоминания о Терезинском гетто, о железной дороге, которую строили евреи, не знающие, что она ведет в Освенцим. Воспоминания о своих родственниках и близких, погибших в газовых камерах. Но не только об ужасах и страданиях узников концлагерей пишет Арнушт Люстиг. В его произведениях заключена тончайшая поэзия жизни. В одном из своих интервью Арнушт Люстиг на вопрос о том, почему он пишет книги, ответил. Хемингуэй утверждает, что литературное творчество имеет три размера – действие или настоящее, прошлое или мотив и будущее, то есть результат действия. Однако существует еще одно измерение, о котором Хемингуэй ни разу не обмолвился. Я думаю, что это душа. Душа человека, вложенная в создание литературного произведения. Тот, кто способен вдохнуть в свой рассказ душу, оказывается в четвертом измерении. Наверное, поэтому я пишу. В гостях у нашей передачи литературный историк и критик Владимир Навотный. Скажите, пожалуйста, какое из произведений Арнушта Люстига вы считаете наиболее значительным и почему?
Знаете ли, очень часто бывает так, что самые такие запоминающиеся произведения, они возникают тогда, когда писатель входит в литературный контекст, когда он чем-то отличается от других, или когда он переносит что-то очень новое, очень интересное. Так что в этом смысле, может быть, такие самые его лучшие произведения, это одни из этих, из его первых книжек, особенно это сборник рассказов «Ночь и надежда», и очень такая прекрасная новелла, или такое такое повествование, которое называется «Дита Саксова». Это про еврейскую девушку Диту, которая вернулась в концлагеря. То, что могут быть эти две произведения такие самые запоминающиеся. Но потом ведь и этот пожилой Лустик, такой зрелый Лустик, он тоже создал чудесные книги. Там, например, «Девушка из Гамбурга», «Девушка из Антверпена» или такое трагическое документальное повествование «Нелюбимая». Это трагедия из концлагеря.
А что касается литературной манеры Люстига, что для нее наиболее характерно?
А 40-е годы – это ведь время литературного экзистенциализма. И хотя Лустиг, конечно, в своей молодости не был еще экзистенциалистом, он был, наоборот, жертвой тогдашних экзистенциальных трагедий, но когда он стал писать, как мы говорим, настоящую художественную литературу, то есть в конце 50-х годов, 60-е годы и позже, это довольно такая завлекательная, даже и тяжелая, и в то же время очень жизнелюбивая экзистенциальная литература. Это особенно ведь про людей, которые пережили войну, уничтожение еврейского поколения, конечно, концлагерей и т.д. и т.д. и людей, которые должны жить как раз этими трагическими переживаниями. В этом смысле, я думаю, что он один из таких самых интересных и самых видных как раз экзистенциальных писателей вообще мировой литературы. А если мы к тому, значит, присоединим еще ту традицию еврейского повествования, еврейской культуры 20 века, эти такие два источника, они сливаются в его творчестве, то можем подойти к такому заключению, что Люстиг – это интереснейший еврейский экзистенциалист.
С кем из зарубежных писателей его можно сравнить в плане обращения к данной теме, к теме Холокоста?
Ну, конечно, особенно с таким чудесным итальянским писателем Примо Леви. Это и поэт, и прозаик. Люстиг к нему очень близок. Он просто показывает человеческие судьбы, эти человеческие приключения так, как они были, без каких-то сенсаций, но и тоже без каких-то упрощений.
В культуре Люстига очень много попыток психоаналитического подхода к поведению своих героев. Чем это можно объяснить?
Я думаю, что главным образом как раз этим его личным опытом, личным трагическим опытом концлагеря. Туда ведь Люстиг попал совсем молодым и каким-то, собственно говоря, счастливым в течение обстоятельств он просто пережил. И для того, чтобы он пережил, он должен был больше, чем другие молодые люди, его сверстники, замечать, как люди себя ведут, какой у них способ мышления, поведения и прочее. Так что даже в этих его первых произведениях, еще совсем ранних, там очень точно всегда выписываются отдельные персонажи. Даже когда он работал журналистом, его всегда очень интересовало, как люди себя ведут, какие они на самом деле. И это потом вошло в его художественную литературу, этот большой психологизм. Ведь он все время пишет про людей, которые живут с ощущением войны, с ощущением огромных потерь.
Какое место принадлежит творчеству Арнольда Люстига в общей традиции еврейской литературы, возникшей на территории Чехии?
Знаете ли, в этой чешской традиции тут такая ситуация, что, собственно говоря, современная чешская еврейская литература 20 века, она интересна тем, что она уже вся написана на чешском языке. Определенная другая линия – это немецкая, это Франц Кафка и люди из его окружения. А Люстиг, он входит в эту традицию чешской литературы, которая просто уже связана с чешской культурой, с чешской литературной традицией, и Люстиг в нее очень хорошо вписывается. Так что, собственно говоря, мы долгие годы смотрели на Люстига как на прекрасного чешского писателя, конечно, еврейского происхождения, конечно, связанного и с этим, но на первом месте как на чешского писателя. А прошли десятилетия, а сегодня, например, в американской прессе говорят, что Люстиг – самый крупный еврейский, европейский писатель, в то же время живущий в Соединенных Штатах. То, что, как видно, эти рамки раздвигаются, и он, значит, уже не только чешский, и не только европейский, не только еврейский, но уже совсем мировой писатель, то что к нему подошла мировая слава.
Арнольд Люстик, это писатель только для чешского читателя или нет?
Да, это очень хороший, тонкий вопрос. Мне кажется, что он в последние годы становится больше достоянием европейской или мировой культуры и как-то вроде бы выходит из литературы чешской. Опять же, никто не виноват, просто современная чешская литература, она гораздо меньше экзистенциальная, она гораздо меньше утонченная, и Люстик вроде бы как-то из какого-то другого мира. Но в то же время и молодое поколение его все время сейчас его читает, уважает.
Чем вы объясняете, что спустя более половины века с окончания Второй мировой войны интерес к произведениям Арнольда Люстига, центральной темой которой является Холокост, по-прежнему не исчезает?
Конечно, слава Богу, какой-то новый Холокост не предвидится, но в то же время опять мы все время свидетелями какой-то странной скрытой атаки на основные достояния человеческой культуры. То есть не только культуры, но и гуманности, философии человека, основные глубины нашего существования и нашей культуры. И, может быть, это странно, но как раз Люстиге все вот эти проблемы, это такая страх, если это все переживет, останется, если это не будет уничтожено, это у него звучит очень актуально. Так что мы тут внимаем даже не только Холокост, но на самом деле страх за человеческую культуру.
В студии «Радио Прага» с вами прощаются литературный критик Владимир Новотный и Ольга Калинина.
На сегодня это все. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über